Здравствуйте, друзья. Перед тем, как вы начнете слушать этот эпизод, небольшой дисклеймер. Этот выпуск получился довольно длинным, но очень интересным, содержательным. И хотелось бы напомнить вам, что подкасты на то и подкасты, чтобы их можно было слушать частями. Поэтому, если вдруг у вас не хватает времени или вам нужно сделать паузу, чувствуйте себя спокойно и сделайте ее, потому что мы от вас никуда не убежим и не обидимся. Спасибо за внимание, приятного прослушивания.
Когда мы в 2019 году впервые приняли участие в конкурсе, это был конкурс «Волшебное слово», единственный конкурс, который существует для детских СМИ. Мы приехали, думаем, сейчас нам, ну как бы мы сейчас что-нибудь узнаем интересное, мы приезжаем, нам говорят, а у вас первое место. Ну, что там для детей писать? Ну, же детская СМИ. Ты когда начинаешь чудить, ты говоришь, ну, что вы от меня хотите? Я же работаю в детском журнале. Нам местно говорят, ну, если вы хотите жить, собственно говоря, то лучше дальше не идите.
Если у нас пропадет пожарная машинка, мы будем знать, на кого думать. Это человек, который не читал Мурзилку, такой, а вот Мурзилки такого не было. Вы такие, ну, было. Он такой, да, ну, ладно.
Мои первые игры там со сверстниками, это, значит, я библиотекарь, я им, значит, выдаю книги, вот это все это, карточки, это для меня, это, конечно,
для кого-то это игра, для кого-то это рабочий будни.
Дела отлично, потому что мы сегодня сдали номер. Мы его сдавали три дня. Да, это вообще, то есть, кто как живет? Мы живем от номера до номера, поэтому мы постоянно в процессе, и когда там некоторые задают вопрос, так здорово, вы сдали номер, вы такие молодцы, а ты уже в этот момент, то есть, ты не можешь воспринимать уже какую-то там похвалу, потому что ты уже думаешь о следующем номере.
А это скорее... получается сентябрьский сейчас номер? Или уже на будущее?
Мы сейчас сдали сентябрьский, а уже в работе январский и февральский, то есть, это уже даже на следующий год. Текучка. У тебя нет вообще момента остановки там, да, что вот как-то насладиться, что «О, все хорошо, мы сдали». Ну нет, уже как бы, уже сдаем дальше. Но... Вот, на завтрак. А, на завтрак у меня был пуэр, потому что мы сдавали допоздна. Вот. Причем мне пришлось его слить с собой, взять еще на работу. Вот. И у меня были жареные яйца. Все.
Классика, пуэр жареный.
Да, да. И хлеб с маслом, точно. И зерновой хлеб с маслом.
Какие сырники вы предпочитаете, с изюмом или без?
Сырники? Я любые сырники люблю. И с изюмом, и с без, и со сметаной, и со сгущенкой. Сырники вообще здорово.
Ответили на мой вопрос только, думал, сметана или сгущенка
все-таки. И то, и другое.
Можно побольше.
История такая, где-то года, может, лет 6-7 назад я работал в сыктывкарской типографии республиканской.
Здорово.
Да, и я как раз тогда увидел впервые, вот получается, журнал еще не с... Ну, только отпечатанные, в общем, листы. Вот. И я вообще о нем никогда не знал. То есть я где-то, может быть, видел когда-то газету, слышал, но я даже вот газету не читал никогда. Вот. И я увидел книга Женя. Я такой, а я вообще не особо интересовался тогда тем, что там печатается в этой типографии. Для меня это была прям такая прям работа, просто чтобы деньги получать. И я увидел журнал. Я увидел книгу Жени, я такой, о, он прям очень сильно выделялся на фоне всего, что мы там печатали, даже несмотря на то, что там и много иллюстрированных изданий были, но вот именно образ этот меня так сильно впечатлил, что я такой пошел, посмотрел, нашел какие-то другие листы, потому что они по типографии были там, типа, разложены.
Квест «Собери радугу».
Да, примерно так и было. Я тут шел, и вот так вот, а дальше что было? То есть там я посмотрел какую-то сказку, мне сразу там бросились в глаза объявления о... конкурсе комиксов. Я подумал, комикс — это классно, потому что я комиксы очень люблю,
да,
и вот продвигаю в библиотеке.
Да, идея у нас в «Радуге».
Ну, у вас же комиксы в итоге прижились в той или иной степени.
Да, да, да.
Так что они себя комфортно чувствуют. Надеюсь, их будет еще больше. И я подумал, вообще, очень классно. Я был удивлен тому, что вот такое мы печатаем. Я реально не ожидал, что прям... Что-то из того, что вот я каждый день, для меня такая рутинная работа, может на меня такое сильное впечатление произвести, я нашел почти все эти листы, посмотрел, мне очень понравился дизайн.
Подпольное чтение журнала. Обойди систему.
Нет, я, наверное, потом на место их все сажал. Но я думаю, никто не заметил ничего в любом случае.
То есть, получается, ты был первым, кто прочитал журнал?
Да, один из первых, наверное. Ну как, я думаю, что Нина его впервые видела и дизайнера.
Ну да, мы видим допечатанную версию, то есть PDF-формате, то есть когда... Да. Берешь из типографии, иногда бывает эффект, вот неожиданность там какой-нибудь, там вот, например, обложку мы сдавали, вот, вот белый, да, на белом фоне, ага. Когда мы получили с типографии, только тогда она выстрелила, то есть потому что вот именно эта бумага мат, ну глянцевая, да, там, мелованная, она вот так дает. Но я понимаю, о чём вы говорите по поводу книги Жени, потому что когда 4 года назад мы запускались, ну вообще, да, создавали вот эту вот штуку, очень по-разному приняли люди, причем там говорили, а почему у вас книга Жень с усами? Или там, а почему у него три реснички, там, например, на одном глазу? А почему он похож, например, там, на таракана или еще что? То есть он же, ну, трансформировался со временем, то есть у него отпали усы, там, он стал более милой такой внешности. Вот. А вначале он был довольно дерзкий, он был непривычный. И на самом первом выпуске у нас был лось изображен, рисовала его Валерия Сташова, художница. Она классная. И, конечно, вот эти вот образы, которые она придумывает, у нас был лось там в ботинках, еще что-то. И я помню вот первый редакционный совет, он же стал последним после этого. Вот нам сказали, что «А почему у вас лось в ботинках?» Ну, или еще что-то. То есть были, ну, такие вопросы, мы не знали, что с этим делать. Это вот до выхода первого номера мы собрали всех таких, ну, больших людей, там, я помню, Министерство нацполитики было, Министерство образования, Союз писателей, вот, и мы спросили, ну, как вам наш журнал? И мы получили обратную связь, и после этого на следующий день я уехала в горы, потому что я не знала, что с этим делать. Вот я в неделю ходила по Приполярному Уралу, вернулась, сказала, мы будем делать то, что мы решили, то, что мы придумали. Мы немножко поправили, то есть чуть-чуть буквально где-то мы изменили, но, в принципе, вот та идея, которая была придумана изначально, легенда об этом книгожене, там, хулиганистом таком вот мальчишке, да, там, который родился в деревне, не любил читать, не умел, вот она прижилась и благополучно развивается на протяжении 4 лет, потому что не могу сказать, что мы прям вот встали, вот оно вот так вот, ну, как бы остановились и сохраняем. Ну, вот нет, то есть от номера в номер журнал меняется, мы что-то для себя, то есть, по сути, каждый номер – это отдельный проект, и он отличается от предыдущего, то есть нет одинаковых вообще номеров, нет одинаковых тем, то есть если брать там каждый номер чему-то посвящен отдельно. Там, последний выпуск, там, экономическая грамота, для меня до сих пор, я вот прям с дрожью вспоминаю, потому что там были такие большие партнеры, типа Минфин,
да,
там Банк России, я помню, там, ну, то есть, реально был очень серьезный номер, очень сложная тема, взрослая тема. И я очень благодарна тем художникам, которые смогли, вот даже на обложке, мы там видим, там с юмором поднесена эта тема, там стихотворение специально придумали. Ну, в общем, что вот это можно было все раскрыть. Поэтому да, я рада, что такое знакомство было интересно с книгожением, и что вы вошли вот именно в ту команду людей, да, которые приняли его, которые там книгожение, наши образы, да, там.
А мне кажется, вам интересно. Нужно было как раз-таки идти сначала, ну, к целевой аудитории. Это да. Мне кажется, у детей никаких вопросов не возникало по поводу того,
кстати,
как
вот
он тут
вообще
выглядит.
Нет. Почему мы еще убедились потом в своем выборе? Мы очень много проводили опросов и спрашивали у детей, что вы видите, а что вот, например, очень много было вопросов, а что здесь нарисовано. И когда мы говорили, что это как знак, что это не буквы, что это как символ, как логотип, да, очень много было вопросов там, а у вас вот, ну, буква там, например, А не читается, еще что-то. И мы говорим, это от руки, созданный там логотип и так далее. То есть было много вопросов у взрослых, у детей вопросов не было никогда. То есть мы им говорили, а придумайте там, да, там свой вариант названия, там, как бы вы нарисовали, а как вы видите книгожение. Причем у них было такое там, а он эльф, там, а он бабочка, там, он добрый, там, он интересный. То есть у детей было совсем другое восприятие, чем у взрослых.
Нет, ну у меня бы тоже не было вопроса по поводу лося в ботинках, на самом деле. Захотел лось надеть ботинки.
Да, почему бы нет?
Мне кажется, вот люди, которые про лося с ботинками сказали, они вообще не особо знакомы с тем, что дети смотрят, что детям интересно, потому что это же абсолютная какая-то свобода образов сейчас.
Есть классическое такое некое, да, понимание, как должен выглядеть детский журнал. То есть все вспоминают там добрую Мурзилку, да, там более-менее...
Что такое Мурзилка? Ну я про персонажа Мурзилка, что это такое? Никто не спрашивает, почему у него ботинки, почему у него шарф.
Например.
Шарф, берет, и... да и сам Мурзилка
вызывает вопросы.
А потом такой,
а что это вообще такое, кто он?
Да, ну вот, кстати говоря, когда мы решали, каким будет журнал, мы очень много смотрели вообще, на что можно ориентироваться. И мы поняли, что кроме советского прошлого ориентироваться больше не на что, потому что, ну, в «Республике» выходил на тот момент и сейчас только «Бикинь», да, и... Детских журналов не было никогда, то есть это была газета там 20 лет назад, «Радуга» была газетой детской, больше опыта нет. Мы смотрим по федеральному там, да, уровню, есть, например, там, ну, например, детский персонаж, там, фиксики, Барби и так далее, на основе их уже созданные, да, там, журналы и газеты. Есть вот «Мурзилка», «Веселые картинки», да, ну и пару региональных изданий, которые потом мы уже с ними познакомились и узнали, там, «Сибирячок», например, там, «Чердобряк», то есть ориентироваться на что-то, Ну, не было вот примера. И мы подумали, ну, давайте вот возьмем Мурзилку, да, сделаем немножко вот это вот с юмором, иронией, постиронией, и что-то давайте над собой посмеемся, да, и, ну, сделаем вот такой вот журнал. И поэтому, когда мы в 2019 году впервые приняли участие в конкурсе, это был конкурс «Волшебное слово», единственный конкурс, который существует для детских СМИ. Мы приехали, думаем, сейчас нам, ну, как бы мы сейчас что-нибудь узнаем интересное, мы приезжаем, нам говорят, а у вас первое место. То есть нам говорят там, что мы стали, да, победителями в номинации для «Лучший журнал для младших школьников в России». И у нас была такая потерянность, потому что мы пришли как бы чему-то научиться. Да, поучиться. Нам говорят, вы, пожалуйста, вы вот лучшие.
Говорят, учитесь у них.
Да, и мы такие раз сели, думаем, что с этим делать, да? Как дальше жить? Вот, ну здорово. То есть мы познакомились с другими людьми, с другими издателями из других регионов. Оказывается, их много. Оказывается, вот они такие. То есть там мы узнали, что там одна девушка... Марина Тымцерова, она из Пензы, она продала квартиру, чтобы выпускать детский журнал. И она выпускает «Чердобряк», он 4 года подряд выигрывает этот конкурс, он реально там интересный, она прям скрупулезна, то есть у нее нет редакции, у нее нет финансирования, но она делает журнал, она его окупает.
Это какая-то история для экранизации.
Да,
просто.
Да.
Я хочу записать название этого журнала. Но
«Чердобряк».
Я, кстати, название слышал, но не...
Я теперь хочу
не рисуется, какая картинка, видимо, не видел.
Да,
название
мы
где-то
постоянно было. Просто там лайк постим, угу. Подписываем, там, оставляем комментарии в группе, поэтому мы их тоже поддерживаем. Ну, вообще люди, которые выпускают детские журналы, как-то держатся друг за дружку, потому что таких не очень много. Это всегда особый какой-то тип, мне кажется, людей, которые не про доходы, не про, там, не знаю, там, что. Ну, то есть это не про успех в таком прямом понимании, да, это что-то, ну, про, наверное, творчество, самовыражение и для чего-то, то есть когда есть какие-то смыслы в этом.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сернички Селлинджера». Меня зовут Кирилл.
Меня зовут Иван.
И сегодня у нас в гостях редактор главного журнала «Радуга» детского и руководитель редакции...
Журнала «Арт».
Журнала «Арт», да, Нина Новикова.
Добрый день.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Расскажите немножко про себя, про вашу работу, чем вообще вот вы занимаетесь?
Ух, такой большой вопрос, на него так сложно ответить, чем вы вообще занимаетесь. Ну, наверное, основная деятельность, конечно, это выпуск двух этих журналов, да, если говорить про «Радугу», там все, что касается содержания, там, как будет выглядеть журнал, чему он будет посвящен, какие там будут партнеры, какие будут иллюстрации, то есть такая, ну, как вот... Иногда кажется, что ты такой немножко дирижер, ты такой стоишь, ты, в принципе-то, не поешь и сам, да, то есть не можешь писать или рисовать, но ты стоишь и как бы вот, ну, да, там что-то вот собираешь, да, как такой пазл. По арту это больше, наверное, такое продвижение журнала, да, это его продажа, чтобы о нем знали, чтобы его читали, то есть такая деятельность, скажем, больше административная, продвиженческая. Вот, ну, сложно сказать, чем я занимаюсь. То есть это всегда от проекта к проекту, да, от номера к номеру, немножко разные функции. Иногда ты даешь волю художнику или художникам. Вот у нас есть семейная пара, там Владимир Панев, Ольга Жданова. То есть их достаточно просто останавливать вовремя, они готовы там вообще там весь номер нарисовать, сами отписать, сами придумать идею и так далее. А иногда вот приходится по крупицам, там, да, по всей России собирать авторов, художников, партнеров, экспертов, там, согласовывать и так далее. Это интересно.
И получается, именно поэтому вы и занимаетесь, да, вот работой с журналами, потому что такая творческая часть, которая вот работа, наверное, с людьми очень сильно заряжает. И...
Ну, честно говоря, я, наверное, никогда в жизни не занималась другим. То есть так получилось, я вот недавно делала резюме, вот, ну, так меня попросили, и я проследила, то есть со школы, ну, так получилось, что с 2003 года я в СМИ, и... Не знаю почему, но это всегда была роль либо главного редактора, либо руководителя редакции, то есть что-то вот такое. То есть, по сути, я всегда была в этом. Мы выпускали в районе молодежную газету «МИГ». Светлана Викторовна Бобина до сих пор продолжает это дело. Они с ребятами выпускают эту газету. Это была первая газета, которая выходила типографским способом. То есть она была не на листочках А4, вот как это там раньше было, а мы реально вот завали в типографию, получали вот газетный такой формат. Это было невероятно круто. А позже уже во студенчестве мы выпускали газету «Вау». Тоже она республиканского была уровня. Вот. И тоже я была там главным редактором. Сначала его выпускала Купава Волкова очень долго, и потом оно перешло вот ко мне. То есть получается так, что вот все время я выполняла какую-то вот примерно похожую такую работу. Не знаю, может быть, я просто не умею другого ничего делать, я не знаю, но, в общем, ну, мне нравится то, что я делаю. Может быть, я хотела, чтобы еще, но это такой больше рост, наверное, горизонтальный, потому что, как бы, переходя из одной темы в другую, вот я дошла, наверное, до детской.
Ну, это не понижение точно, учитывая, какое качество и какие награды берет ваш журнал, я думаю, что это...
Ну, вот всегда спрашивают, очевидный ну, есть род. Стереотипное мнение такое, что там для детей писать, ну, же детская СМИ. Но я всегда говорю, что для детей
это тоже
ты...
только взрослые
ты
говорят,
должен, ты должен написать как для взрослых, только лучше. То есть, например, что такое пресс-релиз там, для взрослой там, аудитории? Например, там прошло мероприятие, там присутствовало столько-то человек, там говорили такие-то люди, все было хорошо. Чтобы рассказать об этом, вот об этом же ребенку, тебе нужно найти какую-то изюминку, что это проходило, например, в поле, что был там, я не знаю, там шквальной ветер, что-то кого-то там унесло, что вот это вот была какая-то информация. Вот QR-код, скачайте видео, посмотрите, как это происходило. То есть тебе для ребенка нужно рассказать так, вот, ну, чтобы он вот реально его заинтересовал, причем простым языком. То есть ты не можешь вот эти вот слова, там, да, там какие-то слова, сложные, там, концепция, там, еще что-то. Ты эти слова не можешь употреблять. Тебе вот нужно даже про закон, даже про деньги, даже про финансы рассказать просто и понятно. И я заметила, что журнал читают взрослые. То есть для меня это тоже было таким, ну, показателем, что родители стали писать, что для них это тоже интересно. То есть это, наверное, то, к чему мы стремимся, чтобы и родителям, и детям было интересно читать, может быть, даже вместе.
Это сильно меняет вообще взгляд, как вы смотрите на жизнь, на какие-то элементы, ой, когда нужно постоянно слушайте, думать, это как
так,
это преподнести.
Это так удобно, ты когда начинаешь чудить, ты говоришь, ну что вы от меня хотите, я же работаю в детском журнале. Этим можно, во-первых, прикрываться, во-вторых, но это, наверное, я не знаю, может быть, это, конечно, профдеформация, но где бы ты и с кем бы ты ни находился, чаще всего там, да, рождается какая-то идея иногда. Там, ну, допустим, там, вот мы посидели, поболтали, а почему бы, например, там, не сделать выпуск, там, не знаю, о радио, например, там, да, или о чем-то еще. То есть вот эти вот идеи, они витают в воздухе, и чаще вот всего, что вот встреча с партнерами, там, да, или там с коллегами рождается какой-то новой темой. Тут главное вовремя остановиться, и, ну, как бы, когда ты плодишь много идей, нужно успевать их реализовывать в жизнь. Ты смотришь, получается, немножко на мир глазами ребенка. Мне в этом плане повезло, потому что у меня еще дочка как раз возраста вот читателей нашего журнала, и поэтому у меня всегда есть фокус-группа дома, в которой я могу спросить, а тебе вообще это интересно или нет?
Нештатный, неоплачиваемый сотрудник.
Да, причем у нас был такой опыт очень классный, я не помню, это были то ли каникулы, то ли был какой-то актированный день, у нас собрались дети наших вот сотрудников, мы им распечатали номер, это был номер, тут его нет, значит, про Великую Отечественную войну, тема памяти была детей, Великую Отечественную войну. И мы не знали, насколько понятно будет детям эта тема. Мы распечатали все листы, это была как раз-таки какая-то сдача там номера, мы распечатали им дали, и они подчеркивали слова, которые им непонятны. Или тема, которая им сложна, или какую эмоцию им вот этот материал вызвал. И мы это, я помню, выкладывали в сеть, что у нас своя фокус-группа. Причем мы за это детям заплатили. То есть мы там сказали, что каждая страничка стоит... Я не помню, там какие-то были совсем маленькие, там 5 рублей, там еще что-то. И они реально заработали деньги, мы там пошли в ближайший магазин, там что-то себе купили. Вот такой вот был.
Удобно приглашенный эксперт.
Интересный, да, интересный опыт.
Еще вы сказали, что нужно дирижировать, да, где-то не участвовать, оставить стороны, но не так давно у нас проходило мероприятие с журналом «Арт», как раз-таки «Арт-кофейник», да, на котором вы в том числе выступали, рассказывали историю про то, как для журнала вы поучаствовали в экспедиции и попытались проложить маршрут от Республики Коми до перевала Дятлова. И это совсем не похоже на такое отстраненное какое-то наблюдение и там участие со стороны. Расскажите вот эту историю и, может быть, еще какие-то вспомнятся.
На что приходится иногда пойти, либо куда приходится иногда пойти.
Ну, да, был такой опыт, он был очень интересный, и это, скорее всего, исключение. Причем там история началась еще загодя. Вот, то есть мы написали, вообще это был грант главы Республики Коми. Вот, а затеяли мы это все с Сергеем Семяшкиным, он еще мне, получается, до этого сезон летний, да, сказал, что у него есть такая идея пойти к перевалу Дятлова, и тогда я подумала, как-то нужно затесаться в эту команду, как-то им нужно попасть, я была готова практически на все, вот, а я понимаю, что физически очень тяжелый маршрут, что будут брать очень опытных туристов, и несмотря на то, что я, ну, периодически хожу, да, в походы разной там степени сложности, но я понимала, что мне не столь сильная подготовка, поэтому я сказала, говорю, Сергей, я пойду, вот я напишу про это, возьми только меня с собой. Но, конечно, я не знаю, насколько там из-за этого или не из-за этого он меня взял с собой тогда в эту экспедицию, вот, потому что мы с Сергеем тоже довольно давно дружим. Это Сергей Семяшкин, известный путешественник, член Русского географического общества. Он как раз-таки организовывал вот эту экспедицию к перевалу Дятлова. Он вообще проводил там, на самом перевале, реконструкцию событий 59-го года, когда там погибла группа. И он хорошо знал эти места, он знал, что эти места притягивают туристов. И вот у него была такая затея проложить новый маршрут, потому что все знают маршрут через Екатеринбург, но отсюда, с этой стороны, как бы нормально люди не ходят, не ходили, и как бы этот маршрут был неизвестен. Они с друзьями, да, с своей командой проложили летом маршрут, получается, через Печора, Троицко-Печорский район, там есть деревня Усть-Унья, потом по реке Унья-Кисунья, через Вологодскую грань к перевалу Дятлова. То есть они вот летом этот маршрут прошли, вот, у них это получилось. И была главная затея в дни трагедии оказаться на этом месте. То есть это 2 февраля, в ночь с 1 на 2 февраля мы должны были прийти туда. И вот мы, если я сейчас не ошибаюсь, 27 января мы выехали, 24-27. Ну, в общем, в конце января мы выехали, да, из Сыктывкара, поздно ночью. У нас там было 6 машин, 6 прицепов, в каждом снегоход. На каждом снегоходе 300 литров бензина. В общем, там все у нас было с собой для всяких разных ситуаций. То есть еда, сублиматы, все было это с собой. Аппаратуру мы несли какую-то. Вот. И, в общем, должны были это все мы, конечно, проложить. Но природа, погода внесла свои коррективы, то есть мы помним это время, то есть было холодно, потом резко теплело, холодно теплело, и когда мы добрались до Усть-Уни, нам местные говорят, ну, если вы хотите жить, ну, собственно говоря, то лучше дальше не идите, и мы долго думали, что нам делать, возвращаться обратно, прокладывать новый маршрут, можно было зайти через Печорлыжский заповедник, заповедник нам не дает разрешения, потому что еще сезон не открыт, и мы решаемся идти, вот, и, в общем, мы пошли. И мы шли до тех пор, пока не утопили 3 снегохода. То есть, когда мы утопили 3 снегохода, это было, конечно, страшновато, потому что именно в этот день начало холодать, то есть опустилось до минус 20, и мы боялись того, что вот они сейчас упали, да, они все провалились практически вот до руля некоторые, и мы боялись, что если они замерзнут, то это порча снегохода. А там такие были дорогие снегоходы, там до 1,5 миллиона мог один снегоход стоить, то есть такие качественные. Вот, потому что были попроще, а вот дорогие были, ну, качественные такие, хорошие. Есть такой клуб, Сусанина называется, они там ездят на снегоходах или там на квадроциклах летом, то есть такие прям они классные ребята. И вот они нас тоже сопровождали. И мы их вытащили, вот эти вот снегоходы, там, жердями, чем угодно. Я не знаю, там ребята, они все сами провалились, они были все сами мокрые. И, в общем, где-то мы, я не помню, там, 10 вечера, что ли, было, мы все это вытащили, понимаем, что мы мокрые, что снегоходы, их надо сейчас ждать, пока они там придут в себя. Мы ставим палатку зима, и всю ночь мы сушимся. То есть вот после этого мы поняли, что мы этим маршрутом не пойдем, потому что дальше еще хуже. Ну, потому что верховья рек горных, они еще более быстрые, и там еще тоньше лед, чем вот внизу. Поэтому мы развернулись, приехали обратно в Усть-Унью и такие думаем, что-то как-то не хочется возвращаться домой ни с чем. И мы совершаем вторую попытку уже по другому маршруту. Через Печорлыжский заповедник получаем разрешение. 1 февраля там открывается сезон. И мы туда едем, и у нас уже чисто не хватает сил, мы понимаем, что мы выбились из графика, все наши родные там не понимают, что происходит, потому что мы там по спутнику, там, я помню, пишем там, у нас все хорошо, мы там, все хорошо, мы утопили 3 снегохода, задерживаемся, вернемся там предположительно тогда-то.
Местные говорят, что мы не выживем.
Да, вот, и где-то, наверное, там к 9-му, что ли, примерно дню пути, когда уже вот там, особенно зимних походов, в том, что ты очень сильно изматываешься из-за холода, все время на улице, вот, мы спали в палатке зима, то есть ты как бы не прогреваешься никогда до конца, да, и очень сильно устаешь, и вот у меня был такой как бы, вот страшно стало, наверное, где-то вот к концу вот этого уже маршрута, когда я понимаю, что ребята очень сильно вымотались, а на снегоходе, я не знала раньше, как ехать на снегоходе, оказывается, ты рулишь вообще всем телом. То есть ты не просто вот так вот сидишь там, да, и машину как вот этого, да? Нет, тебе нужно встать, тебе нужно всем весом облокотиться на одну сторону. Потом созреваешь снег. Это как мы шли первые, соответственно, нет буранки. Ты вообще вот как это, как по барханам вот это вот идешь, вот тут вот везде снег, и тебе кажется, что вот ну, сейчас вот остановишься ты, и вот здесь замерзнешь и умрешь. То есть вот такой момент у меня вот был. Потому что обратно, так как мы выбились из графика, обратно мы ехали, по-моему, около 12 часов мы ехали, возвращались обратно, вот, и, конечно, там, да, там было интересно. Ну, в общем, вот такая была у нас такое путешествие.
Такая небольшая история о том, что я делал для того, чтобы подготовить статью к выпуску.
А я жалую, что мне там, не знаю, по сугробам до магазина лень пройти.
Но это было умышленно, и, ну, как бы, мы знали, ну, более-менее знали, на что мы шли, для нас это было большое такое приключение, и многие не понимали, не понимают, да, что это там и выход из зоны комфорта, там какие-то экстремальные условия. Я же говорю, что для нас, для людей вообще, кто любит природу, да, любит вот именно вот такого формата отдых, для нас это отдых, для нас это вот и есть та зона комфорта, в которую мы входим, да, чтобы вот как-то, ну, там, я не знаю, там, отдохнуть.
Переключиться.
Да, переключиться, то есть для меня это очень классно, то есть если бы вот мне сейчас сказали, вот уже вот я знаю, что будет, пойду ли я еще раз, конечно, пойду. Я сделаю все, чтобы пойти еще раз. И я знаю, что у Семяшкина Сергея есть планы проложить другой немножко маршрут. То есть он там увидел, что где-то можно, значит, там не по воде пройти, а по лесу, да, к перевалу Дятлова. Я знаю, что он хотел осенью попробовать, вот, и если он все-таки это надумает, я буду, конечно же, к нему еще проситься.
Будем ждать тогда.
Да.
А эту статью можно прочитать же, да, в журнале Art Pro?
Да, то, что вот как мы ходили с Семяшкиным, это вышло в журнале, это вышло на нашем сайте, мы делали интервью с Сергеем, как раз-таки вот тоже у нас был опыт записи, вот, тоже можно будет посмотреть эту запись, то есть в разных форматах, причем потом мы не ожидали, что... Оказалось так, что не просто поход к перевалу, а то, что мы не дошли до перевала, вызвало такую реакцию бурную, все хотели узнать, что же произошло, и там приглашали, я помню, там на Юрган, на Коми-гор, мы все это раз за разом рассказывали, как бы, что мы, как это было, в общем, почему-то людей это очень радует, как-то веселит, что мы не дошли. Ну, в общем, мы рассказываем всем с удовольствием.
Мне кажется, все завидуют просто.
Что я бы назвал эту тропу потом «Тропа трех утонувших снегоходов», на самом деле, не знаю. Да, мне не дает покоя один вопрос. Я начал тоже смотреть, получается, журнал «Радуга», и понял, что в какой-то момент вижу, что у меня «Радуга» газеты, «Радуга» журнал одного месяца выпуска, и в этот момент я понял, что я ничего не понимаю. Побежал к Кириллу в панике, что происходит, что это такое. Вот, то есть какой-то, то есть журнал «Радуга» вышел 4 года назад, примерно. Начал выходить 4 года назад.
Как журнал, формат журнала, да, то есть там... Я как раз и хотела вот начать, что сначала была газета, и если мы посмотрим, с чего все вообще началось, это началось почти там больше 20 лет назад, в 98-м году. Вот, есть такой товарищ Абинир Низовцев, вот, он был главным редактором «Красного знамени», и тут они решают, что нужно издание для детей и их родителей, то есть это было прям в его слове сказано, да, обращение к читателям, которое объединило детей и родителей и вот помогало им, да, разговаривать. И они тогда решают выпускать детскую газету, вот, приглашают Виктора Демидова, очень известного детского писателя, и Аркадия Мошева. Аркадий Мошев тоже очень известный художник, он рисовал именно графику и был первым, по сути, иллюстратором вообще нашего региона. Вот. И, значит, они затевают вот такую вот газету именно для детей младшего школьного возраста. То есть мы листали, у нас был такой выпуск, когда мы показывали, какой радуга вообще была. И они там в первом номере изучают цвета, там, фиолетовый, желтый, там стихи, там очень много рисунков, да, то есть тот формат, по сути, который там через 20 лет, да, мы к нему вернулись. Вот, и я помню, там описывается история, нет, она, причем эта история не описывается, она к нам пришла как легенда, да, то есть как такая мифология уже своя у радуги, вот, как было придумано название, значит, Виктор Демидов, все это происходило тоже в Доме печати, как и сейчас, ничего не изменилось, выходит из Дома печати зимой, да, это было зимние месяцы, и видит вертикальную радугу Галу, и он подумал, вот оно. И вот так появилось название нашего журнала. Вот, какое-то время он действительно оставался детским, да, именно для детей, вот именно школьников, младшего школьного возраста, их родителей. Со временем, видимо, 2000-е, там еще что-то, мы видим трансформацию, это все перетекает такой больше подростковый, там выходят постеры, да, появляется потом там приложение «Семейный круг», больше уже для взрослых, и вот, в общем...
Может быть, аудитория «Радуги» просто выросла, она продолжила читать, возможно. И нужно было соответствовать.
Соответственно, возможно, но в тот момент, когда нам предложили войти в этот проект, взять его, мы поняли, что та целевая аудитория, на которую направлен журнал, да, газета еще тогда, уже, ну, не читает постеры и вот эти вот новостные форматы, которые не работают. То есть мы упускаем вот эту вот прослойку именно детей, которую, ну, то есть она не читает, соответственно, уже и подростки не читают, и потом же популярность гаджетов, она растет, росла, и мы понимали, что мы вот можем только еще ухватить тех, которым читают родители, или только тех, кто начинает читать. И вот так появилась идея детской радуги для младшего школьного возраста, причем мы делили вообще от 3 лет, вот которым родители читают там, да, и до 11, то есть 7-11, которые сами начинают читать. И так появился вот такой вот новый журнал, да, как эксперимент, как большой проект, который, ну, вот сейчас уже существует на протяжении 4 лет.
Ну, все, я получил полностью ответ на свой вопрос. Моя паника приутихла.
Знаешь, где теперь зарыта газета.
То есть, но я считаю, что это не закрытие газеты «Радуга».
Это трансформация.
Это возврат, да, перерождение, изменение, да, то есть...
Метаморфоза, вот.
Вот, да, можно как угодно.
Ведь у нас книга «Жень» похожа на этот какого-то насекомое изначально было, это коррелирует с Кавкой, с метаморфозой.
Слушайте, да, ну там очень многие там, я помню, мне говорили: «Нина, а ты смотрела «Заводной апельсин»?» Боже, у меня 3 реснички. Я такая: боже мой, мне пришлось посмотреть «Заводной», я до этого не смотрела.
Все дети, все 3-летние, 11-летние дети такие: а, это отсылка к «Заводному».
Да, слушайте, я когда это посмотрела, я подумала: как бы сделать теперь так, чтобы он был менее похож на этого главного героя.
У него же какая-то, у него же типа котелка в воде какой-то где-то
было. Вот, и у нас есть, вот если мы найдем первые номера, он реально был с котелком, у него 3 реснички, у него такая вот, ну, он еще в костюме, он вытянутый. И я потом подумала: Валерия Асташова, конечно, юморист, подумала я. Но действительно, там образы, которые она придумала, они были прям сумасшедшие, они были такое с иронией и над самими собой. То есть это вот, конечно, она большая молодец, что она вот сдала этот тон, она увидела, поняла, какой может быть «Радуга». И потом уже от этого мы отталкивались и строили весь журнал.
Так. Ну вот насчет строительства журнала как раз-таки. Опять же, используя название «Сырнички Селлинджера», надо спросить про
рецепт. У нас же кулинарный подкаст.
Да, конечно.
Астрономический.
Кирилл знает, как готовить сырники, я тут просто сижу.
Ваня знает, как их есть.
Расскажите, пожалуйста, как приготовить журнал «Радуга», то есть прям вот рецепт.
Очень классное сравнение, мы его часто тоже используем, когда рассказываем детям, как создается вообще журнал. И у нас даже есть такая рубрика «Я сам», где мы предлагаем ребятам сделать какое-то блюдо, которое они могут сделать сами. Вот. И если говорить о цикле, да, журнала, он где-то примерно 3 месяца зреет, вот это все опара, там вот это вот, да, начинается. Всегда сначала есть идея. Вот. Причем тут должна появиться картинка. У нас есть такие раскраски, обычно такие из маленьких деталек, с какой-то такой-то, да, там какая-то такая мысль хаотичная, из чего потом рождается. На уровне идеи обычно это какой-то либо разговор, либо это встреча с нашими художниками, которые приходят и говорят: а мы вот видели, а мы хотим. Или это интересная книжка детская, вот детские книжки, которые сейчас выходят, ну, они просто прекрасны. То есть то, что делают издательства, ну, они такое придумывают. Я с удовольствием читаю. Мне так классно, что я работаю в детском журнале, я могу без зрения совести читать детские книжки, и мне никто не спросит, что ты их читаешь, да? То есть они классные. Вот, то есть идея, она приходит отовсюду, она витает в воздухе, и с нее все начинается. Потом под этой идеей обычно люди. Это и авторы, и художники, и какие-то специалисты. Мы понимаем, что вот у нас сейчас есть, например, идея выпустить номер, такой очень сложный, там, про цифровую, например, безопасность. Что это такое? Что вообще с ним делать? Там мы общаемся с Роскомнадзором, там, с ЦИТом, там, еще что-то. Думаю, а как это, что это? Я узнаю, там, что есть, например, цифровая гигиена, там, да, там, еще что-то. И уже от этих экспертов мы отталкиваемся, а кто это может нарисовать, а кто это может написать. И вот так оно потихоньку, ингредиенты, вот они собираются. Ты примерно понимаешь, какое должно получиться блюдо, с перчинкой оно будет или оно будет сладенькое. Вот. И после этого уже идет, ну, то, что называется, наверное, вот жесткими сроками, там, да, какими-то техническими заданиями. То есть мы говорим, что у нас только-то полос, что нам нужно, например, так вот такой-то должен быть такая-то тема, такие-то вещи должны быть отражены. Вот. Потом, когда уже автор написал, ты думаешь, а понял ли тебя автор? Мне, кстати, однажды задали вопрос, говорит, а тебя понимают вообще художники? Что ты хочешь от них? Ну, то есть вот это вот уровень понимания, да, хорошо ли мы поняли друг друга, мы понимаем только тогда, когда нам присылают уже вот свои наброски художники.
То есть тут даже доверие уже идет.
Да, больше доверия, потому что есть, например, художники, которые вот постоянные, они знают примерно, что нам нужно. Есть новенькие, с ними сложнее, они всегда пробуют, но они привносят что-то, что никто до них не делал. То есть это тоже очень интересно. После того, как они что-то уже написали, писали по нашим просьбам, идет корректировка, доработка. Это самый сложный, болезненный процесс, потому что, ну, сказать художнику, что это не то, там можно получить большое расстройство, там можно получить все, что угодно. Нет, есть адекватные люди, которые говорят, да-да-да, хорошо, мы работаем, и мы можем несколько раз переделать. Есть тексты, которые переписываются месяц, например. Вот, например, есть сказка, которая создана была специально, мы понимаем, что она не подходит, мы переписываем, переделаем, создаем новую сказку. В крайних случаях меняем автора или меняем полностью текст. Такое тоже бывает. После того, как все это накидано, мы начинаем собирать. То есть иногда, например, там произведение и рисунок на полосе все равно будет выглядеть иначе, потому что мы понимаем, что на полосу не влезает, и ты говоришь, прости, дорогой автор, но я твой текст сокращаю треть твоего текста, потому что она не помещается. Да? И то есть это уже умещается потом на полосу. На полосе работает корректор после этого. Он говорит, вы, конечно, все ребята молодцы, но такое название быть не может, потому что оно противоречит правилам русского языка. И ты начинаешь снова вот это. Да? То есть корректор тоже играет большую роль. Лариса Борисовна Сахарова, наш корректор, она большая молодец, она всегда, помимо таких орфографических, пунктуационных, она еще смотрит фактологию, то есть она-то может сказать, Нина, волнушка, вот мы сейчас про грибы делали, волнушка не серо-розового цвета, она розового цвета, ну, например, там, да, то есть какие-то вещи даже фактологически она замечает в этом плане, она, конечно, большая молодец, и мы это тоже правим. После того, как корректор, после того, как уже мы все, начинается согласование. То есть все ребята, с которыми мы это начинали, ты всеми высылаешь, говоришь, посмотрите, все ли мы хорошо написали про грибы. Посмотрите, вот, например, там про деньги, все ли правильно, все ли термины. Говорят, ребята, это неправильно, давайте переделаем. И ты переделываешь все, и вот этот весь этап опять вот как бы возвращается. Ну и потом, когда все согласовали, все художники, все авторы, все эксперты сказали, все круто, потом начинается допечатная подготовка, корректировка цвета и уже отправка в типографию. И все. И вот мы сегодня этот процесс завершили, рано, ну, утром, вот в 11 сегодня мы завершили, и ты такой, ты выдыхаешь. Но параллельно у тебя уже идет процесс другого номера, поэтому расслабляться некогда. То есть ты в 11 сдал, пообедал, и уже второй номер следующий.
А потом этот журнал печатается в типографии, и молодой Кирилл его замечает.
Я просто до сих пор про волнушки думаю, видимо, не волнушки собирать.
Тебе тоже нужен корректор, но Ваня.
Если Иван до сих пор
ты
жив.
Из леса позвонил.
А это что?
У нас выйдет сейчас интересный номер про грибы с картинками. Они очень натуралистичны. Можно взять журнал «Радуга» и ходить с ним, да, в лес, да, сверять.
Отлично, у меня отпуск в ноябре, видимо. Я пойду в лес.
И там написано даже будет, что может с этим грибом делать. Там есть, там сушить, варить, жарить, там все.
А подробно. Я их собираю, а потом обратно в дикую среду отпускаю.
Вот вы сказали, что для подготовки какой-то темы для детей нужно по-другому на нее посмотреть, да, объяснить ребенку, найти для него точки соприкосновения и заинтересовать. Но при этом журналы интересно читать и не только детям, да, эти и подростки, я уверен, и взрослые люди его читают, я по себе могу сказать. Так вот, в чем секрет? Добавить. Как сделать так, чтобы такой детский журнал был интересен всем?
Как сделать так? Но для меня это самый большой вопрос. И я над ним всегда бьюсь. То есть каждый номер – это ответ на вопрос, как сделать его интересным для детей и для взрослых. То есть нет, вот если, например, смотреть от номера к номеру, вообще нет универсального рецепта. То есть я не могу вам сказать один единый рецепт на все темы, то есть что в нем выстрелит. Например, вот японский номер, который мы делали вместе с Ксенией, да, Устюговой. Вот.
Она, кстати, была у нас в подкасте. Если еще не слушали, да, обязательно послушайте этот выпуск.
Ой, Ксения меня сейчас учит английскому языку, она еще преподает английский, поэтому я ей очень благодарна за все, что мы с ней делаем. Вот. Мы думали вообще, что как показать Японию для детей, чтобы это было понятно, потому что мы, там, в школах еще учат как-то английский, там, да, там, а Япония, может быть, только знает, что это там на островах где-то находится, вот там, где-то там за Сахалином, да, то есть, и показать вот эту вот культуру, показать вообще, что это, как это, было довольно сложно. И мы когда встретились с Ксенией, Она принесла все свои книги, она принесла там все свои истории своих путешествий. Она была там в Японии несколько раз, я она видела, она изучает язык, она общается, да. Мы вспоминаем, что у нас, например, ну вот, вот маленькое интервью, которое мы брали, вот книга Жень брала интервью у Ксении, да, то есть он там рассказывает об, о разных вещах, и я, например, с удивлением узнаю, что у Ксении есть другое имя, что ее называют вообще Ника-сан.
Да, мы так к ней обращались.
Да, что, например, солнце японцы рисуют красным, а не желтым. То есть, наверное, вот здесь мы пошли таким принципом, а чтобы нам самим, вот редакции, да, мы как такая первая фокус-группа, чтобы нам было интересно. И когда Ксения рассказала о Японии, рассказывала, да, делилась, мы говорили, вот это. И вот это, и, пожалуйста, еще вот это, вот давайте мы расскажем. И, например, вот они всей семьей делали онигири, вот такие вот колобочки. Мы вообще не знали, что, оказывается, суши пришли к нам из Америки. Вот это вот то, что вот закручивается, да? А японцы...
Роллы, да.
Суши, а суши и суси вообще из Японии, что, оказывается, можно вообще вот это все дома вот не крутить вот это вот 2-3 часа, а можно просто взять вот это вот лист нори, там все вот туда вот это вот накидать и слопать. Ну вот, оказывается, вот можно так. И вот все, что нам самим было интересно, да, или там, например, как
Юток.
Как Юток рисует, а почему вот у него оказалось, что вот он рисует манго, да, в полный рост, чтобы вот как именно как кадры в мультике. Мы вообще на это не обращали никогда внимания, и когда мы об этом узнали, подумали, так это же круто, да, там, а давайте у Ютока тоже возьмем интервью. Или мы там делали, когда вот эту вот игру посерединке у нас, ой, игру сперли.
Ну вот. Надо будет посмотреть, кто брал.
Тут была игра.
Если вы смотрите нас, и вы забрали нашу игру, возвращайте.
Вот, то есть мы когда, да, смотрели эту игру... Ой, нет, не сперли.
Вернули.
Тогда
отбой.
Забудьте.
Вот, то есть мы смотрели там, а как, да, там, запомнить вот все эти города, там, чем они отличаются, и как культура Японии, и мы показали ее через игру, которая специально для нас Юток разрабатывал, сидя в Японии. И тут такое тоже было интересное открытие. Вот для нас есть такое слово дедлайн, да, там срок, все вот это вот край, вот или там крайний дедлайн еще бывает, там масло масляное. Они вообще, оказывается, по-другому живут. То есть у них нет вообще вот этой вот гонки перед сроками. То есть они заранее должны знать, что вот это вот как делается, какую работу, объем работы они должны выполнить. Они спокойно ее делают, и у них не бывает в последнего момента или что-то, какой-то просьбы в последний момент. Для них это стресс. И мы, когда сдаем журнал, мы что-то просим у Ютока, и Ксения говорит, ну, как бы вот так не надо делать, они так не привыкли. То есть мы тут еще столкнулись с той культурой, да, которая реально сильно отличается от нашей. То есть мы что, мы сдаем номер, у нас вот все стоят на ушах, все художники, там, верстальщики, и мы сами, и наши корректоры, а у них должно быть все планомерно, да, то есть у них вот есть как бы вот эта вот задача, она должна...
За год быть озвучена.
Да, да, и человек должен выбрать время удобное, в спокойном режиме сделать, в спокойном режиме отправить и так далее. То есть это тоже для нас было открытие, это не вошло, это просто наше было наблюдение.
Да? Интересно, вот как мы с вами недавно обсуждали японский журнал комиксов Shonen Jump, он выходит раз в неделю, и там как раз-таки многие мангаки рисуют комиксы раз в неделю. А это комиксы по главам выходящие, и там главы некоторые могут составить там из 20 страниц, например.
С ума сойти. Но они, раз, конечно, в неделю. Трудоголики большие.
Они огромные трудоголики. Да. Я думаю, если у них еще такой менталитет не в спешке все делать, то они, наверное, за год и начинает готовиться к Гое.
Я думаю, что да. Ну вот в этом, например, еще номере было очень интересно наше открытие «Японское чудо на ладошке». То есть мы реально нашли... То есть это, опять же, было случайно. Вот тут есть ладошка реальная, да? И вот эти вот маленькие вазочки японские, они реально вот 6 сантиметров. И вот мы провели целое расследование, есть у нас предположение, то есть мы расшифровали вот внизу, есть печать, да, вот кто автор. И мы расшифровали две печати, что это очень известные вообще, ну, как бы, как они, художники, да, кто вот делал эти вазочки. Мы попробуем потом проследить, чем дело кончится, потому что сейчас идет экспертиза, там они думают, смотрят. Но это, опять же, было открытие, сделано в рамках вот издания такого журнала. То есть, по сути, мы его делали, нам было интересно, для нас это было открытие, и, соответственно, понимали, что и для детей это будет открытие. Оставалось только переложить доступным языком. Причем вот если листать «Радугу», у нас нет такого там «дорогие ребята», вот этого читатели, там «малыши», там вот этого обращения абсолютно нет, потому что мы понимаем, что дети очень выросли, то есть да, ему 10, но он уже взрослый, да, то есть он уже, он все понимает, он все знает, у него есть итог, он может бабушке все что угодно рассказать, там, да, и Алиса ему в этом поможет. То есть мы получаем как бы такого ребенка-взрослого. То есть невозможно с ним сюсюкаться, невозможно не учитывать, что он доступ имеет ко всей информации, даже и взрослого контента, например, да. И поэтому мы разговариваем с ним как со взрослым, но доступным языком, чтобы он понял, чтобы ему не говорить, что он вообще-то еще не все знает в этой жизни, да, не все еще как бы увидел. Вот. И это работает на родителей. То есть он понимает, что это и ему интересно, и что это доступно. Я не знаю, насколько я ответила на ваш вопрос.
Нет, мне на самом деле стало понятно, как минимум, я понял такую схему. Если вам интересно, то, скорее всего, будет интересно не только детям, но и тоже взрослым, потому что вам, взрослым, было при подготовке к выпуску интересно на эту тему задавать вопросы. И учитывая, что у вас абсолютно разные темы в каждом выпуске, да, там они действительно иногда очень удивляют, например, даже, например, экономическая грамотность, да, или там гигиена в интернете, да, информационная. Какие еще интересные у вас были темы, или даже не темы, а возможно какие-то проекты? Вот сразу вспоминается вот дополнительная реальность, которая у вас недавно была, да? Вот комиксы те же, это такой все равно формат для вас когда-то в новинку был, да? Сейчас они у вас регулярно выходят. И, может, какие-то коллаборации и вот такие тоже интересные какие-то проекты, которые уже были, которые для вас самих тоже были, возможно, такими трепетными и волнующими.
Но вот первое, что я здесь увидела, вот два выпуска, которые, мне кажется, они были очень специфическими, да, такими интересными. Вот этот номер, вот тут пальцы на ногах нарисованы, кто сразу не понимает, да. Это номер был про тело человека, вот, тут посерединке такая интересная игра, как раз-таки вот Владимир Панев с Ольгой Ждановой рисовали этот номер, у нас такой шалтай-болтай, который потерялся свой внутренний орган, который нужно было собрать, вот, тут просто такая интересная история, что одна из наших маленьких читательниц обратилась к нам, она попала в больницу, и она задавала маме много вопросов, как устроено тело человека, что около кости, и она, по сути, попросила нас сделать такой вот журнал о теле человека. И мы шли ей навстречу, да, и мы сделали такой номер, причем очень интересно, там у нас есть сказка, в которой, значит, там есть Змей Горыныч, и книга Жень Змея Горыныча.
Там про цвет его крови что-то, да, да, насколько я помню.
Там, значит, вот есть кровеносная система, говорит, Змея Горыныча.
Неплохо.
Да, кровеносная система человека. Да, то есть вот такая была схема придумана, есть, конечно же, зарядка, вот что нужно делать, чтобы там все, значит, работало в нас самих внутри, что такое там микробы. Вот очень интересно, кстати, вот Екатерина Бутова, девушка вообще, художница не отсюда, но она изучила, как выглядит Сыктывкар, да, и она вот, например, нарисовала, вот тут узнаётся вот колонны, например, национальной библиотеки, да, то есть она прям изучала.
Классно.
Да,
мне очень нравится название, там, кальций, углерод, кислород, да. Углерод и упрямые ноги.
Да, упрямые ноги, причем они также нарисованы. То есть, ну, мы думали, как про вещества, да, рассказать про минералы в нас самих, и вот такие были формы. Вот, тут еще хотела показать, например, вот интересные факты тоже вот, да, сделаны, причем подсказки там, что находится. Причем мы не знали, как сделать, то есть можно было очень натуралистично там, да, показать внутренние органы. То ли как же показать? Как бы показать так, чтобы книга Жени это не раздевать, не расчленять при этом, да, то есть нужно было что-то придумать. И мы придумали вот такой вот рентгенаппарат, который показывает там, да, что внутри. А с другой стороны, мы его одели в костюм, ну, потому что тоже его как бы не убьёшь.
Очень классные находки, кстати.
И потом вот художники нам предложили его одеть вот такой костюм, чтобы хоть как-то вообще показать. Нет, у нас, конечно, есть немножко кости, вот они все-таки есть, но они нужны только, чтобы шалтай-болтай
они
собрать.
Они именно стилизованы.
Да, то есть они вот их собираешь, и шалтай-болтай, по сути, вот сюда вот сначала кости вставляются, потом внутренности, и он как бы, да, всё
собирает. Это тоже очень натуралистичная картинка, но, опять же, очень милый стиль художника спасает это.
Мы понимали, что мы не можем вот сделать макет там живого человека, да, что нам нужно как-то все-таки, чтобы это не было жутко, потому что, ну, а как тело человека показать, ну, как еще, да, и вот тут шалтай-болтай, что вот он такой как бы волшебный персонаж, он же не умер, да, мы его собираем, то есть все с ним будет хорошо.
Наоборот, оживляем скорее даже.
Да, да, и вот тут вот в конце мы такой придумали как бы вопросы-ответы, тоже стилизовали под социальную сеть, то есть проверь себя, там, задай вопросы. То есть такой был интересный номер в плане того, что нам приходилось как-то вот как-то изгаляться, чтобы вот показать органы, показать кости, как устроен человек.
И навеян он был общением с читателями, тоже здорово.
Или вот номер у нас был Вообще, один из таких интересных, он был про безопасность. По сути, номер был про супергероев, то есть это не супергерои, которые там герои комиксов, да, а обычные люди, то есть это пожарные, это волонтеры и так далее. Вот такой вот номер. Причем обратите внимание на обложку, да, то есть мы здесь видим что? У нас есть женщина-супергерой.
Да, да. Уже очень,
а потом у нас есть вот супергерой, видите, он, да, восточный такой, восточный, да. Вот, и, ну, тут еще один супергерой, то есть у нас вот супергерои, они, видите, такая толерантная обложка, да.
Да,
то есть тут вот все, так скажем, так...
Не прикопаться.
Продумано, да. Вот, и тут вот, получается, суперкнижинас появляется, да, который рассказывает, но он...
Забавный комикс, я помню.
Ой, вообще, конечно, вот как раз-таки его рисовала рисунки вот у Владимира Панева, а сам комикс придумала Ольга Жданова.
Угу.
Вот, и...
Кот меня радует. Прям.
Да, они, конечно, тоже большие юмористы, и вот там, значит, книга Жень подумала, что вот он хочет быть супергероем, и он понимает, что не все в жизни хорошо, не все так просто, вот его тут, значит, спасают, когда он там на тренажерах поскользнулся, да, он там, значит, кошку хотел, значит, спасти, его пожарные самого спускают, да, то есть мы тут показываем вот этих вот супергероев реальных, и заканчивается все вот одним хорошим человеком, волонтером, да, то есть мы показываем, причем QR-код на него тоже есть, показываем, что супергерои – это обычные люди там, да, среди нас. Ну, вот, также там подбиралась проза под эту тему, также подбирались, вот, например, стихи под этот номер. Самое интересное было, наверное, вот показать про пожарную часть, то есть мы показали, из чего вообще стоит там, да, пожарная машина. Вот, и я с удивлением узнала, что, вот, например, у нас пожарная каланча, да, раньше там поднимали, чтобы увидеть пожар, а сейчас там сушат рукава. Пожарная рукава.
Для меня... Там достаточная высота, да, как
да, раз. Да, я не знала, что это оно так вообще, да, и вот тут есть игра, причем игру тоже ребята для нас разрабатывали, вот оно, вот игровое поле, вот, то есть и тут есть такие карточки, и в принципе очень интересно играть, мы реально 2 раза играли в редакции.
Подведи рукав к машине.
Да, 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 подведи рукав к машине, мы играли 2 раза в редакции, ну, где-то примерно на полчаса на 4 спокойно можно играть, и это да.
А пожарным приходится это быстрее делать.
Да, да. Вот, то есть тут же было очень интересно, например, тот же самый конкурс Росгвардии. То есть мы не знаем, что вообще сделать, как с Росгвардией. Мы сделали с ним большой конкурс. И пришло, по-моему, если не ошибаюсь, около 200 работ. То есть это было реально очень много. И там, я знаю, что у них вот в кабинете там все было завалено пистолетиками, танками. Они там все это играли. Вот, и подводили
итоги. Это как раз-таки этот мальчуковый выпуск, да?
Да, это мальчуковый выпуск. Вот тут у нас были животные, тоже, например, для меня было удивительно, там с канарейками. Оказывается, канарейки реагируют вот на этот газ, метан или что там, да, и вот они, оказывается, помогают шахтерам вот его выявить. То есть я тоже, например, об этом не знала. Ну, вообще, вот какие-то всегда... Машинка. Вот, какие-то всегда находки, да, приходится вот этот номер раскрывать. И самое интересное, что иногда номер раскрывает сам себя. То есть начинаешь делать, и там те же самые... Вот та команда, которая делает этот проект, этот номер, иногда сама предлагает, а давайте вот так попробуем, а давайте вот это. И вот эти вот идеи в процессе вот ваяния этого номера, они приходят. И это, ну это да, это вдохновляет, помимо той рутины, которая все равно есть, потому что, ну что такое редактура текста? Ты сидишь на протяжении, например, там часа или 2, вычитываешь, правишь, ставишь запятые, переписываешь. То есть, ну да, это неинтересно. То есть править текст – это неинтересно. Но когда ты видишь вот результат, когда ты придумываешь, вот, наверное, ради этого можно посидеть и поправить текст.
Я еще вот заметил, что у вас очень много вещей вырезается, и получается, что после, ну вот, из номера, и после прочтения я могу даже оставить себе какой-нибудь артефакт, вот, это вообще здорово. Вот после прочтения вот этого я бы с радостью, вот, даже сейчас бы посидел.
Если у нас пропадет пожарная машинка, мы будем знать, на кого думать, да.
Но на самом деле, вот мы с самого, ну, как бы, когда начинали журнал, мы понимали, что нам нужно за что-то зацепиться, почему это бумажная версия, почему это не электронная, да, версия. И мы поняли, что единственное, что может быть, это повырезать, это вот развитие мелкой моторики, да, это всей семьей поиграть, то есть что-то, что будет как раз-таки объединять детей и родителей. И не всем это нравится. То есть, например, есть родители, которым легче вот что-то дать, да, там, разбирайся сам. Там, там, читай сам. И мы, когда видим, что журнал читают в семье, мы знаем, что в этой семье дети играют с родителями, что у них все хорошо.
Здорово.
Практика чтения совместно – это вообще замечательно, и тоже очень приятно, когда мы видим, что тоже часто видно, когда берут какие-то детские книжки, и родители ориентируются на то, что им самим еще было бы интересно почитать.
Да. Но это здорово. Вот мой один знакомый, Он сказал, что дети позволяют нам прожить наше детство повторно второй раз, так, как мы его хотим. И мне тогда так понравилась эта фраза, да. Я подумала, блин, как круто, что я могу на детском самокате ехать за Лизой на тренировку, и мне все равно, что в этот момент у меня же есть, ну, как бы, оправдание, да, я же еду за ребенком. Вот, а на самом деле мне просто самой очень нравится там ехать на самокате. Вот, поэтому, да, на самом деле, вот те родители, которые проживают это детство повторно со своими детьми, читают вместе «Радугу», это очень здорово, и мы им очень благодарны, что они доносят этот журнал до них.
Насчет команды журнала, вот вы сказали, mm-hmm. что часто какие-то, не часто, ну, какие-то идеи они, да, предлагают, mm-hmm. рождаются во время уже работы над журналом. Mm-hmm. Вообще у вас очень много классных художников, я отдельно потом зацеплюсь, uh-huh. Но также помимо этого, вот вы сотрудничаете с разными какими-то организациями, там, да, ведомствами, много, в общем, партнеров каких-то, также у вас есть игры, которые разрабатывают вам, uh-huh. да, пишут, то есть и поэзия, и сказки. Вот эта команда, это же очень много людей со стороны, которые не в штате. Штат-то вообще очень маленький, да? Да. Почему так получилось, во-первых, что вы решили сотрудничать, да, с молодежью, со студентами для создания журнала?
Как вы их находите?
Ну, вообще, как этот процесс поставлен у вас?
Нужно начать с того, что когда мы запускали «Радугу», мы были вообще настолько в шоке, что у нас нет детских иллюстраторов, что у нас нет детских авторов, потому что вот, ну, известные авторы, например, там, Елена Васильевна Габова, Елена Васильевна Козлова, да, они пишут для более взрослой аудитории, и мы не знали, что нам делать, потому что там есть, например, Сергей Журавлёв, который писал для детей там, да, ну, еще ряд таких авторов, да, которые уже писали давно, а вот сейчас, которым вот заказать прямо сейчас написать, их нет. И для нас был шок, потому что нет иллюстраторов, нет авторов, что делать? И мы стали прям вот каждого, то есть мы прям прокупиться. Сначала мы начали в своем регионе, и так те авторы, которые писали для взрослых, например, там Люба Ануфриева, Алена Шомысова, Настя Сугоева, да, они стали писать для детей. И сейчас они реально крутые вещи делают. То есть я сегодня купила вот очередную книжку у Насти Сугоевой, классную, для детей написано там стихи. Вот, титул выпустила в этом году эту книгу. Очень хорошая, всем рекомендую. Вот. И вот эти авторы начали писать и начали нам помогать, и мы уже могли им потом заказывать. То же самое было с художником. Когда мы поняли, что мы в республике, да, нам не хватает, мы просто сделали пост о том, что там сотрудничество пост. Любые авторы, пожалуйста, пишите, вот тестовые задания, присылайте, мы будем вам рады. И где-то, наверное, на третий вот год, то есть 2 года мы вот так вот бились прям за каждого человека, искали. Потом нам стали писать. Реально, отовсюду, там, Тольятти, Украина, Белоруссия, города России, там, из Кирова, вот, например, постоянно, ну, сейчас художница, да, которая, вот, Алина Щапова, она училась в Белоруссии, сейчас она переехала, по-моему, она в Крыму, если не ошибаюсь, вот. То есть отовсюду стали писать авторы, и пандемия это еще сильнее нам раскрыла, да, что вообще не важно, где ты сидишь, и вообще не важно, там, где ты находишься. Вот, и кто ты, по сути, да, то есть там мужчина, женщина, взрослая, юная, то есть нет, как скажем, гонки за молодых, да, то есть есть поиск постоянный качественного контента, качественного продукта. Поэтому мы всегда очень радуемся, когда нам пишут. Вот, некоторые обижаются, что мы можем там кому-то не ответить, но большой объем, и если мы понимаем, что вот этот художник или этот автор сделал классно, то это всегда дружба надолго, то есть это всегда что-то, какие-то невероятные вещи, причем вот, например, Анна Люлина, да, вот она в последний номер писала на обложку стихотворение, у нее несколько уже таких стихотворений вышло, ей достаточно просто там задать вопрос: «Анна, у нас такая-то вот такая-то тема, мы не знаем, что на обложку». И она начинает, прям вот в этот же момент, начинает накидывать какие-то рифмы, она будет накидывать какие-то там образы, несколько вариантов тут же отправит. Она вообще в Оренбурге находится, да, она вообще не из Коми. И когда мы делали с ней, например, вот в этом номере, да, мы делали вот такую вот игру, то есть тут были у нас буковки, и тут у нас были вот такие вопросы, связано с историей, вообще природой Коми и с нашим журналом. И она, находясь в Оренбурге, изучала вообще, что у нас в республике Коми есть интересного, да, и сделала материал, который, ну вот, с региональным компонентом. То, что находится в Оренбурге, то, что она не знает так много о нашей республике, не помешало вообще никоим образом, да, сделать вот этот материал. Поэтому границ нет, и это здорово. И так мы поняли, что, по сути, можно оставаться региональным изданием, но выходить на уровень вообще без границ.
Ну, это очень крутой показатель того вообще, насколько людям нравится сотрудничать, раз они готовы такие ресерчи проводить для того, чтобы...
Есть потребность, но я вот, мне кажется, что у людей есть потребность вообще самовыражения.
Ну, конечно.
Да, то есть не просто там что-то делать, а чтобы еще это донести до там некого там потребителя, да, то есть показать свой труд, реализовать себя. И мы всегда, конечно, рады в этом плане молодым ребятам, потому что у них много идей, они хотят экспериментировать. И вот сегодня там с одним из ваших коллег мы еще будем разговаривать, мы придумаем с ним новую игру, да, там она будет сюжетная, там будет сюжет, это будет свой мир. Я не знаю, как это еще будет реализовано, но сразу...
Небольшой анонс.
Да, но сразу, когда мы только вот с ним пообщались, я подумала, это круто, это надо пробовать, надо брать. Причем мы выходим, опять же, за рамки журнала, то есть это какая-то дополненная реальность. Это QR-коды на какие-то мультики, это QR-коды на какие-то там песенки, да, то есть мы выходим за рамки немножко всегда журнала, чтобы детям было интересно. Поэтому, да, всегда открыто сотрудничество, всегда рады новым идеям, неважно от кого и сколько лет автор.
Вот. То есть даже вот геймдизайнеры теперь сотрудничают с Радугой, наш коллега. Так что ждите какой-то классный проект. Насчет вот художников, насчет вообще именно самореализации, да, какого потребности в самореализации, вот тоже согласен с этим. А для меня Радуга вообще это даже... То есть понятное дело, что это взаимовыгодная ситуация, когда и художники, да, зачастую там молодые не только находят для себя такую площадку, но и для журнала, да, то есть журналу нужны иллюстраторы, да, молодая какая-то кровь, свежий взгляд, но мне кажется, что это вот настолько взаимовыгодная и справедливая вообще ситуация с Радугой происходит, когда художнику, ну, попасть в журнал даже престижного вообще в «Радугу», потому что я знаю, ну, например, та же Галя, она хотела попасть очень в «Радугу», и она вот в итоге издалась, и это не стыдно вообще показать ни разу там какому-то художественному сообществу, и мне кажется, то есть это какой-то даже показатель, что ты, например, нарисовал или написал что-то для «Радуги» и сделал с ними какой-то проект. Это очень классно, что вы такую площадку создаете для молодых авторов, в том числе, наверное, в большей степени как раз-таки, потому что для них это очень важно. И сотрудничать там с учебными заведениями, да. И это очень приятно всегда смотреть на как раз-таки каких-то... Ну вот еще в «Республика маленькая», всегда знакомы какие-то лица.
Да-да-да, все друг друга знают. Кстати, вот тоже открою небольшую там, да, завесу. У Галины Тимофеевой сейчас вот будет тоже разворачиваться. Ворот, она нарисовала стихи, причем она всегда рисует, то есть, например, там, да, у нас разворот со стихами, и нужно вот туда небольшие рисунки, но она рисует, это большой формат, и ты думаешь, какой классный, что с ним делать, а его надо уменьшать, его надо вот туда впихивать, и мы придумали такой как бы фишку, опять же, раскрывая небольшой секрет, что мы будем давать полного формата ее рисунки ВКонтакте, будем показывать, как она вообще все это рисовала, создавала, потому что у нее тоже там, да, она присылает, то есть, я могу там в воскресенье вечером там лежать дома на диване, тут мне приходит от Гали сообщение, там у нее там картинка и все, и у меня вечер классный, потому что хорошая там, хорошая иллюстрация, там какая-то осень или какой-нибудь там книгожень. Я говорю, больше наслаждения я для себя не могу представить, что вот хорошую иллюстрацию или хорошие тексты, просто от этого, конечно, кайфуешь. Поэтому, да, мы очень радуемся и очень радуемся, что обращаются к... Ну, получается, к Радуге, да, не просто, как там, скажем, ну, что-то там, что уже давно лежит там в столе, куда-то надо сплавить, а то, что ребята готовы вот под наш формат, да, предлагать свои новые идеи и работать именно для развития журнала. Причем очень многие авторы потом у себя, я помню, там, делают репосты, показывают, как они создавали эти материалы. То есть для них это действительно, видимо, как-то, ну, важно, да, чтобы быть опубликованным, и мы им благодарны, что они и через свое творчество рассказывают и о Радуге, и так читатели еще больше узнают о журнале. Потому что в итоге это все равно это продукт, который мы создаем, да, и как он будет принят.
И вот я еще за визуальную часть немножко зацеплюсь. Журнал выглядит действительно настолько классно, настолько он разнообразный, что я вот каждый выпуск, даже если я не, допустим, не каждый, если читаю, то я каждый обязательно смотрю каждую страницу у каждого художника, потому что это какой-то уникальный язык у каждого свой. И то есть для меня уже тогда, когда я в первый раз увидел «Радугу», я понял, что это во многом про именно визуальные образы, про то, какие яркие эмоции они у тебя могут вызывать, и то есть вы этому правилу исследуйте, и даже новые люди, они тоже как бы понимают, и они на той же волне.
Да, но это же вот даже правило, да, то есть мы когда смотрим на полосу, мы сначала видим картинку, да, то есть это вот первое, что бросается. Потом идет заголовок, он крупный, и потом уже мы доходим до стихотворения, то есть как вот это вот, так скажем, закон, да, восприятия информации. Поэтому, конечно, в детском журнале очень много картинок, да, то есть если мы там каждую полосу откроем, иногда текста немного, но мы не забываем вот эти вот большие тексты, то есть у нас есть и сказки, и рассказы, потому что чего-то все равно нужно почитать, да, то есть узнать информацию. Кстати, про визуальный ряд, вот галерея радуги, вот постоянная рубрика, которая идет, да?
Национальная галерея, да.
Да, то есть мы рассказываем вообще ребятам, а что можно в галерее посмотреть, то есть помимо, скажем, тех рисунков, которые делают там наши художники, что есть еще изобразительное искусство, да, и вот эта вот рубрика, она выходит постоянно, и вот в этом номере, вот сейчас, который мы осенний издали, вот с визуальной точки зрения, мне кажется, он очень сильный, потому что обложку, например, рисовала Анастасия Вологжанина, художница, она из Усть-Куломского района, у нее была своя выставка, по-моему, в Анабе, она открыла музей в этом году. И вторая художница, которая у нас вот в этом номере, которую мы только сегодня днем сдали, это Нина Елина, она живет в Ухте, у нее были очень интересные картины, выставки вот в стиле карикатуры. Она очень интересно изображает женщин, они такие все с иронией, там вот этот вот быт, деревня, там, да, это вот там козы, там, мужчины, там, бутылки, пьянка. Ну, в общем, у нее вот это вот все, оно не то, что прям вот насмешка, а вот оно такая, как ирония. И я подумала, как было бы здорово, если бы Нина нарисовала что-нибудь для радуги. С учетом того, что мы всегда шутим над самими собой, да, то ее образы, они очень красиво вписывались в наш журнал. И вот как раз-таки вот номер, который рядом с вами там лежит, про путешествие с дополненной реальностью, обложка, как раз-таки рисовала Нина Елина, и в этом номере она тоже там создала сумасшедшую такую белку, таких вот грибов, которые грибы там с своими характерами. То есть каждый образ Нины, это прям вот он отдельный, то есть он как дополняет, да, то есть есть рисунки, которые просто иллюстрируют то, что написано, а есть иллюстрации, которые как бы живут параллельно своей собственной жизни. Вот у нее это именно так. И вот в этом номере у нас такие вот как бы иллюстраторы, именно художники собрались, и там есть хорошая вот эта вот наша, так скажем, рубрика «Галерея радуги», где представлена вообще, а как видят осень, известные коми-художники, там семья Куликовых представила, да, свои работы, то есть вот это вот все можно открыть, там Сизябск, Ижевского района в изображениях, опять же, авторов, художников известных, и там мы немножко пошалили. Мы сделали по известной картине, по Сизябску, раскраску. Вот. Это сворованная идея, конечно, я признаю. Мы были в Верарте, ну, как я была в Верарте со своей младшей сестрой, и я там купила раскраску. Они там сделали раскраску по мотивам известных картин. То есть там есть репродукция этих картин для детей, ну и для взрослых, собственно говоря, тоже, да. И потом уже раскраски. Потом, блин, какая классная идея. Нужно нам сделать что-то с коми-художниками. Вот этот первый такой наш опыт в этом номере, который мы сегодня сдали, тоже там будет.
Здорово, все. Все ждем и рисуем, только не в библиотечном экземпляре.
Но мы всегда выкладываем потом в интернете, то есть если даже, например, по каким-то причинам, да, не попал номер к вам в руки, или, например, не хочется пачкать там тот журнал, который есть в библиотеке, можно будет распечатать, можно будет рисовать, создавать там свой вариант, это все всегда в доступе.
Машинку тоже можно?
Машинку тоже можно. По-моему, мы ее тоже публиковали в группе. Там все можно найти. Вот,
теперь мы будем знать, кто истратил всю краску в цветном принтере библиотечном.
Ну, можно еще зайти на сайт нашего журнала. Мы пока тоже его думаем, создаем. Кстати, может быть, кто-то из наших слушателей, да, захочет помочь нам с сайтом. Мы в поиске креативного решения, то есть тот сайт, который объединит весь наш богатый материал. Вот, потому что мы живем пока со старым сайтом. Развиваем группу ВКонтакте. Нам очень бы хотелось, чтобы у нас был подвижный и такой очень простой, понятный в обращении сайт нашего журнала.
И вот. При этом я думаю, что он будет очень визуально красив.
Надеемся, мы в это верим. И вот на старом сайте, который сейчас существует, там тоже выложены PDF-ки нашего журнала. Они в доступе, их можно читать, их можно изучать, смотреть, пролистывать. То есть мы в этом плане не жадничаем.
Но лучше приходите к нам в библиотеку.
Да, в библиотеке вот все номера тоже, вот я вижу. Неприятная атмосфера. И даже не по одному номеру.
Да, да, мы постараемся.
Друзья, совсем недавно мы организовывали большой профессиональный форум Open Talk, на который приезжали библиотекари со всей России. Мы много общались и рассказали им про наш подкаст и дали возможность поучаствовать в этом эпизоде. Для этого мы задали им всем один и тот же вопрос о том, какие возможности для творческой реализации эти библиотеки предоставляют для талантливой молодежи у себя. И вот что мы услышали в ответ.
Мы немножко соперничаем вот здесь с электролобзиком и в таких аутентичных условиях пишем полевой наш подкаст. Если не сложно, представьтесь, пожалуйста, сначала.
Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодежи.
Здравствуйте еще раз. И наш вопрос заключается в том, какие проекты для молодежи, где они могут себя творчески реализовать, ваша библиотека в последнее время проводила, вот который самый запоминающийся для вас?
Позвольте, один маленький, очень простой в исполнении проектик в рамках «Библионочи». Значит, общая идея. На стеллажах в общественном месте стоят якобы книги. И надпись «Книга, которая изменила твою жизнь». Якобы книги. Почему? Из пенопласта делаются такие разновеликие квадраты, обертываются бумагой, а и на корешке человек должен... И ставятся на эти полки. Человек подходит, берет эту якобы книгу и на корешке пишет название книги, которая изменила его жизнь. И в итоге получается большой стеллаж с некими книгами, которые изменили жизнь нашим читателям. И вот в рамках «Библионочи» там мы давали, писали свои книги космонавтам и замминистра там, и прочие-прочие интересные люди. А потом эта полка оставалась на следующие месяцы, менялись корешки, и люди продолжали писать. В итоге, с точки зрения исследования, даже социологии чтения, мы собрали целый набор названий произведений, изменивших жизнь людям.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Алексеевна Сдобникова, я директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. И я бы хотела рассказать о проекте молодежного фестиваля «Яркий мир», который буквально состоялся у нас на прошлой неделе, выходной день. Да, и это как раз молодежный фестиваль, который посвящен здоровому образу жизни. А здоровый образ жизни – это все, что угодно. Это чтение, это спорт, это музыка, это поэзия, все, что угодно. И этот молодежный фестиваль, который проходит не в стенах библиотеки, а на площадках города, мы вообще без партнерства молодых людей, наших друзей и партнеров, мы просто не смогли провести. Поэтому у нас площадки есть там красные, фиолетовые, зеленые, и она посвящена там, ну, каким-то там направлениям. Например, зеленая – это спортивная площадка. И к нам приходят молодые люди, которые занимаются спортом. Это и армрестлинг, и шахматы, и футболисты показывают всякие свои приемы там. У нас центральная площадка – это сцена. И наши молодые поэты, а город Владимир славится поэзией и людьми, которые пишут и любят читать стихи, они читали со сцены поэзию, стихи свои, и мы их выкладывали на прокультуру. То есть они таким образом, да, такой стартап, они прославились на всю Россию, да. Да, там музыкальные группы. Я знаю, что у вас совершенно замечательные группы с вами дружат. У нас тоже рок, рэп в библиотеке звучит. И еще у нас были такие молодежные игры, например, Эйнштейн-пати и так далее. И это тоже все с нашими молодыми друзьями, партнерами, которые таким образом раскрываются с помощью библиотеки.
Меня зовут Макарова Наталья Петровна, я директор Самарской областной библиотеки для молодежи. Очень рада быть с вами сегодня.
Добрый Здравствуйте. День.
Рада, что вы у нас. Мы как раз беседуем на тему возможностей для молодежи реализовываться на площадке библиотеки. Расскажите, как у вас в Самарской библиотеке для молодежи есть, какие у вас есть интересные проекты, возможно, за последнее время реализованные, где юноши, девушки могли применить свои какие-то таланты, чтобы поучаствовать в каких-то проектах интересных.
Либо есть проекты, мало ли у вас в планах.
А то, что касается других проектов, безусловно, их очень много. Мне хотелось бы выделить сегодня один. Он еще не реализован, поскольку мне позволили говорить и о проектах, которые еще ждут своей реализации в июне этого года на Самарской земле в рамках проведения самарского проекта «Волга-фест». Это фестиваль набережных, ежегодный проект. Была презентована такая инициатива государственная, как фонд поддержки творческих индустрий. До конца июля месяца этого года принимались заявки, и вот наша библиотека подалась заявкой Поволжской школы творческих индустрий. Это, собственно, проект, который позволил бы ту многоплановую, огромную, серьезную работу, которую проводит не только наша библиотека, которую проводят учреждения культуры, муниципальные, частные, государственные на территории нашей Самарской области, но поскольку она называется Поволжской, здесь мы говорим вообще о всем Приволжском федеральном округе, о наших волжских городах. Вот, собираться, посещать образовательные программы, выездные сессии организовывать, привлекать лидеров мнений, экспертов в различных областях творчества. Ну, естественно, это и театр, это и музыка, это и литература. То есть все то, что, в общем-то, интересно в том числе и нашей публике, нашим читателям, нашему активу и нашему сообществу, который, собственно, постоянно формируется вокруг нашей библиотеки. Поэтому мы взяли на себя такую ответственность, и если этот проект получит государственную поддержку, мы, конечно, с удовольствием его реализуем, и надеюсь, или на площадке вашей библиотеки, поскольку мы очень рады, мы впервые приехали к вам, и надеемся, что не в последний раз. Вот, возможно, пригласим вас на нашу площадку и с удовольствием расскажем о итогах этого проекта.
Готовы, едем.
Вот немножко уже затронули тему о том, что издать журнал — это еще не конец, и что, чтобы все было хорошо, после этого нужно его донести до читателя, да? И это тоже труд, насколько
это
я понимаю.
Это отдельная вообще работа, то есть вот если пиарщики, вот они, да, там у них есть, то есть есть продукт, а проект по продвижению этого продукта – это отдельный проект. Вот, то есть вот тут тоже целое искусство, и, естественно, в нашей маленькой редакции нет, так скажем, отдельного отдела, который бы занимался продвижением, поэтому продвижением занимаются все по чуть-чуть. Вот. В самом начале, когда мы начали выпускать вот «Радугу», мы взяли отдельного человека, это были студенты, которые ходили во все школы, детские сады и проводили мастер-классы. Что мы только не делали. Мы что-то натирали из цветного песка, там в баночки складывали, что-то мы вырезали, с ними делали какие-то куклы-скрутки, что-то мы там делали летающего книгожения. То есть было столько этих форматов мастер-классов, и главное было, чтобы люди просто узнали, что есть «Радуга». Причем у нас там было там все хитро, что вот оно, чтобы мы пришли, купите все по одному журналу для себя, там, для этой группы, мы придем, мы вам все бесплатно сделаем. Волонтеры Республики Комик нам подключились, мы заходили вот в эти вот лагеря, да, детские, и проводили какие-то детские конкурсы. То есть столько было форматов придумано, чтобы журнал вошел вообще, да, что узнали, что он существует. До сих пор, конечно, есть люди, которые не знают о том, что «Радуга» есть, и поэтому благодарны всегда, когда нас куда-то зовут, что мы еще раз расскажем, что есть такой журнал. Читайте, пожалуйста, мы его выпускаем. Вот, поэтому... Да, это мастер-классы, да, это во всех СМИ, на всех площадках, где можно выступить. Мы выступали перед потом, например, учителями и воспитателями на разных там их сборищах, что есть журнал. Причем мы всегда для них делаем выступления с методическими рекомендациями, да, то есть что есть такие мастер-классы, что есть такая игра, как в нее можно играть. Потому что, по сути, каждый номер вот можно взять, и это там готовый классный час. Да, то есть можно все темы рассказать, поиграть, и это останется, да, у ребят в голове. Ну вот, то есть тут еще такая работа с родителями. То есть отдельно с родителями, например, если мы куда-то едем в район, да, то есть мы там проводим с ребятами какую-нибудь игру, там что-нибудь рисуем, и отдельно с родителями и педагогами встречаемся, опять же рассказываем. Вот так вот можно с «Радугой» работать, там, да, пожалуйста. Или, например, мы ввели рубрику, поняли, что она нужна, например, «Разговор со взрослым». Да, то есть мы говорим, что у нас был номер, вот я здесь его не вижу, про толерантность, толерантное отношение к людям с инвалидностью, а как вообще на эту тему с детьми разговаривать, а что делать, если ребенок там, например, там показывает пальцем, потому что он просто не знает, что, например, бывают люди там без ноги или там с нарушением речи, да, что это такое. И вот как на эти вопросы отвечать ребенку, да, как на эту тему разговаривать, мы ввели такую рубрику и периодически к ней возвращаемся, когда есть сложные номера. Вот, группа ВКонтакте, в ней сегодня можно подписаться, купить, общаться, отправлять свои предложения в номер, то есть она сейчас стала тоже как отдельными инструментами во время пандемии, мы поняли, что это необходимо, потому что у нас не было доступа к детям, да, то есть мы не могли ходить в школы, и мы тогда там, помню, ну, не пошел, конечно, конкурс, но мы его объявили, что расскажи своим, значит, там, одноклассникам о журнале, то есть если мы не можем прийти, пусть дети сами расскажут, и мы ему подарим журнал.
Хороший подход.
Да. Были такие даже тоже версии. Вот хорошо идут розыгрыши, когда, допустим, там подпишись на «Радугу», у тебя есть возможность выиграть. Причем очень много партнеров, которые идут нам навстречу. Вот сегодня меня порадовали. Мы опять готовимся к новому розыгрышу подписки там. Один из фотографов Сыктывкара готов подарить, например, фотосессию семейную. Там другие готовы подарить там набор шаров красивый. Там кто-то еще там куклы ручной работы. Эти все люди бесплатно предоставляют там свои вот эти вот услуги, игрушки там, да, то, что они создают для того, чтобы поддержать наш проект. И это очень здорово. То есть вот когда около радуги объединяются люди творческие, и это не всегда про деньги, а чаще всего вообще это не про деньги. Вот. И это очень радует, и это очень вдохновляет. Читательский интерес приходится все время подогревать, mm-hmm. потому что у нас много проблем, которые находятся не в плоскости читатель и издатель. Например, нет точек продаж печатной продукции. То есть мы приходим в Пятерочку, Магнит, там не продается радуга. Там не продается ни одна газета, ни один журнал Республики Коми. Туда невозможно зайти, и сейчас мы бьемся на разных уровнях, чтобы региональные СМИ имели возможность там продаваться. Идти на Почту России. Ну вот вы сами ходите на Почту России.
Мало людей зайдут в точки тиражирования.
Ну нет, не ходят на Почту России. Редко, да, кто ходит, там бабушки по старинке, они ходят. На них мы тоже рассчитываем, и мы там тоже радугу продаем. То есть сегодня очень важно создать вот эти вот точки соприкосновения. Библиотеки большие молодцы, что они только не делают. То есть у нас был конкурс там, да, и мы объявляли методических разработок там, да, и много что делать на самом деле с журналами, там кто-то квесты придумывает, кто-то мероприятия, кто-то выставки, там, да, нас приглашают, зовут, то есть библиотекари, конечно, большие молодцы, тут что только не происходит, вот. А если по продаже, вот этих вот точек продажи, их немного. Да, у нас там по Сыктывкару раз-два я общался, там, Ордым, любимые книжки, mm-hmm. да, то есть Ридер местами где-то еще остался, он сокращается, да. Вот здесь территория, которая пока мы тоже не можем зайти, это кировчане оказались вот здесь...
В Парме,
да. Да, в Парме. То есть вот этих вот точек продаж, где встретиться читателю и журналу, их не так много, и мы над этим бьемся. Поэтому вот, например, выход электронной версии для арта, например, это вариант, да, то есть скачал себе в телефон, там, заплатил 50 рублей за журнал, и читаешь, все хорошо, все отлично. С детским журналом это не работает, и это только печатный вариант, и поэтому мы его доносим, причем мы уже, вот если, например, зайти в нашу группу ВКонтакте, там есть заявка на подписку. Можно сделать любой формат. Перечисляешь деньги в редакцию, за тебя мы пойдем и подпишем на почту. Мы готовы тебя подписать альтернативно, если ты подпишешь 10 человек, мы тебе привезем домой, или в школу, или в библиотеку. То есть мы там столько вариантов придумываем, чтобы вот, ну, человеку только...
Загрузка сразу в мозг.
Только, да, только захоти, да, то есть появилось, чтобы у тебя желание, мы готовы к тебе пойти навстречу, и у нас сотрудник, который реально раз в месяц ходит на почту, и за тех людей, у кого нет времени ходить на почту, она подписывает их на печатную версию. То есть любые форматы идти навстречу там. Причем есть те, кто классы подписывает, и мы им привозим. То есть человек, который раз в месяц развозит журнал по городу, в Ильгород.
И все это, насколько я знаю, за баснословные просто деньги какие-то невероятные.
Причем сама развозка бесплатна. То есть мы за это не берем дополнительные деньги. У нас долгое время была вот цена 45 рублей. Мы с нового года решили увеличить аж до 50, там, да, 55, то есть вообще, да.
Держите свои кошельки в карманах.
В этом плане нам повезло, потому что многие регионы не имеют государственной поддержки, и им тяжело, например, тому же Чердобряку, да, он стоит дороже, и они иногда нам говорят, имейте совесть, почему вы так дешево продаетесь. Нам повезло. В плане того, что нас поддерживает администрация главы, а сейчас уже Министерство цифрового развития, информатизации и связи Республики Коми. То есть они наши учредители, мы получаем дотацию частично, погашение наших, да, расходов, и мы можем сделать доступную цену журнала, чтобы любой человек мог ее приобрести, да, мог приобрести этот журнал. Поэтому мы надеемся, что наступит момент, когда все будут знать о радуге, приобретать. Вот. Я знаю, что, например, там в Карелии у них выходит детский журнал «Кипиня». Он выходит на 4 языках, 2 карельских наречиях, вепском и финском. Вот. И у них там есть дотация еще и на тираж. То есть они бесплатно, все дети получают этот журнал, все, кто изучает, все, кто знает эти языки. То есть у них там они пошли дальше, они сохраняют вот эту вот культуру, да, и вот этот вот журнал, он распространяется бесплатно среди тех детей, которые знают вот национальные языки, которые там, да, относятся к этим национальностям. Вот. Наш журнал на русском, на коми и на английском. Да, то есть тут Роскомнадзор нас обязал зарегистрироваться на трех языках, потому что у нас там есть странички для тех, кто учит эти языки. Uh-huh. То есть те, кто учит английский, те, кто учит коми. Мы не берем на себя там нишу бикиня, который чисто выходит на коми-языке. Мы для тех, кто учит эти языки.
Если вдруг кто-то еще не знает, в общем, о «Радуге», если вдруг кто-то еще не читает, в общем, обязательно подписывайтесь на «Радугу», либо приходите к нам, рассказывайте друзьям, и, в общем, это действительно тот журнал, о котором нужно говорить, потому что
он здоровский.
Вы получите от него удовольствие, это гарантированно от прочтения.
Причем те, кто еще, например, не знает, мы придумали интересную форму, она, так скажем, была хорошо принята, это подарочный набор. То есть, если вы идете на день рождения, мы красиво упакуем, например, годовую подшивку, и там будут разные темы. Это будет с ленточкой, это будет с открыточкой в крафтовой бумаге, это будет современно. Классно. Да, то есть это можно отнести, принести. И я помню, после того, как бывала на Европе Плюс, значит, вел передачу Семён Кулешов, мы рассказали про «Радугу», он говорит, я хочу там подарить. Uh-huh. Да, там своему ребенку такую подборку, и он увез, я помню, что там другой регион. Вот, то есть вот, ну, прям очень всегда радует, что вот есть такой интерес, и что можно вот «Радугу» именно подарить. Вот, так что есть такая.
В общем,
слова.
Еще и идея для подарка. И последняя, значит, тема у нас про планы на будущее. Да, грандиозные какие-то, да. Уже немножко рассказали про то, какие выпуски планируются. Да, например, вот игра с нашим коллегой, да, у нас, возможно, появится когда-то. И это тоже такой классный формат, который в журнале можно будет найти. Возможно, еще какие-то есть интересные.
Ой, всегда про планы страшно говорить, потому что вдруг не сбудется. Вот. Есть большое желание выйти за пределы, опять же, журнала, то есть это и сайт, о котором я сегодня уже говорила.
Сделать медиа-холдинг. Ой,
да.
Музыкальная группа «Радуга», сериалы.
Ой, это было бы, конечно, круто, причем я знаю, что есть, например, вот дети, которые хотели бы научиться писать, которые бы хотели вот рисовать для журнала. То есть если бы мы вышли за рамки только лишь самого журнала и были как детским центром, это было вообще здорово, у нас такая идея была, пока она не осуществима по разным причинам, но, возможно, когда-нибудь это будет. Хочется, чтобы «Радуга» зазвучала, чтобы вот сейчас у нас была, например, там «Читаем вместе» акция, да, авторы читали на камеру там свои произведения. Хотелось бы более профессионально это сделать, и, возможно, мы придем к формату, когда вот, пожалуйста, например, там обложка, тут же там QR-код, можно загрузить, и там автор там...
Аудиоверсия.
Да, аудиоверсия этого произведения.
Да, это было бы здорово.
Да, это было бы здорово, причем у меня, например, дочь, когда она, и когда ей становится лень читать, она включает аудиокнигу, смотрит, я ее заставляю смотреть на книжку, и она смотрит на буквы, и при этом идет запись. То есть, ну почему бы нет? Почему бы не идти навстречу тем форматам, которые мы сами в реальной жизни используем, да? То есть это же можно привнести и здесь. Поэтому идей очень много, главное, чтобы у нас хватило сил, тех авторов, которые к нам приходят, и их творчество,
много,
да, чтобы все это воплотить. Вот, ну и немножко нам времени и разных ресурсов, в том числе временных, там, да, чтобы все это хватило. Вот, и да, я очень надеюсь, что «Радуга» станет тем местом и является тем местом, где вот люди раскрываются, и я вижу их рост, то есть те авторы, которые, например, там 4 года назад с нами сотрудничали, которые сегодня являются постоянными авторами, это, конечно, такое... То есть получается, что «Радуга» развивается вместе с теми, кто ее создает. Вот. И, наверное, это важнее всего. И надеюсь, что это нравится и нашим читателям.
А вопрос у меня такой. Вы вот как редактор детского журнала, редактор... Нет, руководитель журнала «Арт», получается. И вы находитесь сейчас в библиотеке, и так получилось, что я не могу не задать вопрос про книги. Какие книги вы читаете? Ну, то есть обычно, сейчас, любимые.
Это моя больная тема, потому что мне так много желаний, у меня так много хотелок, что мне хочется читать очень много книг, и я думаю, когда все вот это вот. Сейчас прямо я читаю у Михаила Елизарова книжку «Мультики». Для меня это был резкий вообще переход, потому что вот ты делаешь детский журнал днем, приходишь, читаешь мультики, а у Елизарова именно в этой книге начинается такой трэш, вначале там расчленёнка, там... мальчик, значит, расчленяет других детей, ну и как бы, ну, это про воспитание, перевоспитание, про душу, про чистоту души, то есть это немножко про другое, но начинается очень жестко. Я помню, когда я дома читала вечером эту книгу, меня затягивает, я иногда там отключаюсь, И я помню, у меня такой был шок от всего этого. Вот, что вот прям вообще. Но я как раз вот сейчас его дочитываю. Всегда жалко дочитывать книжки. Вот, в планах перечитать, не, точнее говоря, не перечитать, а прочитать «Дюну», потому что я была на фильме. Оказывается, целый мир прошел мимо меня. Там, оказывается, там есть и игры, есть и там 25 книг написано, и еще что-то. Я этого не знала, мне хочется теперь это узнать.
У нас скоро выйдет, кстати, новый эпизод «Забега по книжным полкам». Это наш видеоблог, он тоже будет посвящен «Дюне». Вот Сережа как раз расскажет про книжку.
Вот, а я прекрасно вас понимаю про мир прошедшей недели.
Придется прочитать и посмотреть, потому что мне стало действительно интересно, и те образы, которые автор там создал, да, и действительно этот мир. Вот, в планах еще у меня у Ирвина Ялома есть еще книжки, которые я не читала, я прям на него плотненько подсела, и я его читаю, кстати, через Литрес, который вот я его себе сделала благодаря библиотекарям юношеской библиотеки.
Да, если вы являетесь нашим читателем и любите читать, например, в электронном формате, но вдруг почему-то еще не берете книжки в Литрес у нас, то обязательно запишитесь к нам как читатель через Литрес, мы с удовольствием будем выдавать вам книжки.
Там есть замечательная штука, можно подписаться, можно попросить аудиоформат, и как раз-таки вот когда еду в машине, я всегда слушаю, значит, с телефона или там по, значит, колонкам, именно вот в аудиоформате книжки на Литрес. Вот, поэтому у меня так много планов, что я хочу прочитать, какие книги еще я хочу прочитать. Еще мне подарили две книжки по классической музыке. Их советовала, в общем, Анна Веренская. У Лилии Кандауровой две книжки, значит, про классическую, как слушать классическую музыку.
Они с QR... Ой, я знаю эту книжку.
Да, они с QR-кодами, и они мне тоже лежат, и мне вот все, вот я вот прихожу и думаю...
Но там тоже надо прям погружаться, чтобы...
Да, и ты заходишь, думаю, за что я сейчас возьму, за что, вот за какую книгу я сейчас прочитаю там, да, и, ну, вот как бы всегда это интересно, я очень жадная до книг, вот, причем это было не сразу, вот, я не так рано, ну, то есть где-то... сколько было, 13, может быть, 14 лет я в этом возрасте начала читать, хотя моя мама, кстати говоря, 11 лет проработала в библиотеке библиотекарем сельским, поэтому мне знаком запах книг, вот это вот протирать бесконечно пыль, вот это
сейчас.
Вот, да. Для меня это, конечно, вот я в этом выросла, я помню там мои первые игры там со сверстниками, это значит, я библиотекарь, я им, значит, выдаю книги, вот это все, это вот карточки, то есть для меня это, конечно,
для кого-то
такое...
это игра, для кого-то это рабочий день.
То есть для меня библиотека — это такой якорь, как бы там, моя связь с детством, вот, мама, такое.
Нина, спасибо большое, что выкроили для нас время, сегодня пришли. Спасибо за такую полноценную беседу. Понадеемся, что практически ничего из нее не вырежем, потому что она получилась очень длинной, но при этом очень интересной. Надеемся, что вам, дорогие слушатели, было интересно.
И огромное спасибо за заряд еще позитива и...
Ой, спасибо вам, что позвали. На самом деле, я тоже кайфанула, потому что тут все журналы можно вот так вот брать, рассказывать. Это же, ну, собственно говоря, ты работаешь, а поговорить иногда об этом с кем-то еще тоже оказывается не менее интересно.
Особенно если ты увлечен так своей работой, это прям очень чувствуется. Из-за этого очень интересно было слушать. Теперь еще и посмотреть можно было. Для тех, кто не знает, мы теперь еще и на Ютубе делаем версию подкаста. Поэтому можно посмотреть, например, как мы шелестим страницами журнала прямо у вас на экране.
Здорово. Спасибо большое.
Спасибо.
Огромное
спасибо. До встречи.
До свидания.
Друзья, спасибо, что вы прослушали этот выпуск до конца. Очень надеемся, что он вам понравился.
И если он вам понравился, то ставьте нам, конечно же, лайки и оценки, подписывайтесь на нас и комментируйте. Комментируйте, даже если он не понравился, нам очень нужно ваше мнение. Спасибо вам всем большое. До свидания.